дело житейское? Нет, если я упаду...
Спокойствие, только спокойствие. Ты не упадешь. Я обниму тебя так крепко, как меня обнимает моя бабушка. Ты всего-навсего маленький грязнуля, но все же ты мне нравишься.
Да?
Да. Странно, но я очень к тебе привязался, глупый мальчишка.
Карлсон обхватил малыша, и они вылетели в окно, набирая высоту. А тюлевые занавески с черной бахромой раскачивались так, словно махали им на прощание. Маленькие домики на крышах очень уютны, а домик Карлсона особенно. Представьте себе, зеленые ставенки, крохотное крылечко, на котором так приятно сидеть вечерами и глядеть на звезды, а днем сок и грызть пряники, конечно, если они есть. Ночью на крылечке можно спать, если в домике слишком жарко, а утром, проснувшись, любоваться, как солнце встает над крышами домов. Этот уютный домик так удачно примостился за выступом, что обнаружить его трудно. Наконец Карлсон приземлился вместе с малышом на крылечке своего дома.
Здесь, наверху, все ни на что не похоже.
Да, к счастью. Куда ни глянь, крыши. По ним можно гулять и проказничать.
А мы тоже будем проказничать. Помнишь, как в тот раз нам было интересно проказничать?
Понятно. Лишь бы увильнуть от уборки. Я выбиваюсь из сил, чтобы прибрать твой хлев, а ты предлагаешь гулять и проказничать. О, ловко придумал.
Нет, я охотно тебе помогу убирать.
То-то. Заходи.
Ах.
Малыш шагнул в дом и замер, широко раскрыв глаза. В домике Карлсона была одна только комната. Там стоял верстак, вещь незаменимая, и строгать на нем можно и есть, а главное, вываливать на него, что попало. Стоял диванчик, чтобы спать, прыгать и кидать туда все барахло. Два стула, чтобы сидеть, класть всякую всячину и влезать на них, чтобы засунуть что-нибудь на верхнюю полку шкафа. Впрочем, шкаф был до отказа забит тем, что уже не могло валяться на полу или висеть на гвоздях вдоль стен. Весь пол был заставлен, а стены завешаны несметным количеством вещей. В комнате был камин, и в нем таганок, на котором Карлсон готовил еду. А с потолка почти ничего не свисало. Только коловорот да кошелка с орехами, пакет пистонов и клещи, башмаки, рубанок, ночная рубашка Карлсона, губка для мытья посуды и кочерга, небольшой саквояж и мешок сушеных вишен, а больше ничего. Малыш молча все разглядывал.
Что прикусил язык? Да, моя комната, нищета твоей. У тебя там настоящая пустыня.
Это правда. Я понимаю, что ты хочешь убрать свой дом.
Ты меня не так понял. Я ничего не хочу убирать. Это ты хочешь убирать. А я уже наубирался там у тебя.
О, ты помогать мне не будешь?
Ну, почему же? Помогу.
Хорошо.
Конечно, помогу. Я буду петь и подбадривать тебя. Будет очень весело.
С чего мне начать?
Всякий дурак знает, что начинать надо с ореховой скорлупы.
У тебя ореховая скорлупа на полу вперемешку с апельсиновыми корками, вишневыми косточками, колбасными шкурками, бумажками, обгоревшими спичками. Даже пола не видно.
Да, именно так.
А у тебя есть пылесос?
О, среди нас завелись лентяи. Лучшая в мире половая тряпка и лучший в мире совок. Их не устраивает, пылесос им подавай. Только бы отлынивать от работы. Да если бы я захотел, у меня могло быть 100 пылесосов. Но я не бездельник и не боюсь физической работы.
А я боюсь? Но У тебя же нет электричества. Значит, и пылесоса не может быть. У тебя и мусоропровода нет.
У меня нет мусоропровода. Откуда ты взял?
Подмети пол, я покажу тебе лучший в мире мусоропровод. Давай, работай, работай. А я устроюсь тут на диванчике.
Долог день для того, кто не сделал ничего. Кончил дело, гуляй смело. Золотые слова.
А ты подметай. А я пока лягу поудобней, чтобы получше помогать тебе моим пением.
Долг день для того, кто не сделал ничего. Дры-дры-дры, 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 дры-дры-дры.
Можешь устроить небольшую переменку и сварить мне кофе.
Сварить кофе?
Да, пожалуйста. Не хочу тебя особенно утруждать. Только разведи огонь под таганком, принеси воды и приготовь кофе. А уж пить его я буду сам.
Может, ты сам займешься кофе, пока я подметаю?
Какой ленивый. Раз уж устраиваешь себе переменку, неужели так трудно сварить кофе?
Не трудно, но...
Не трать понапрасну слов. Лучше бы постарался услужить хоть чем-то человеку, который в поте лица пылесосил твои уши.
Малыш отложил веник, взял ведро и побежал за водой. Потом принес из чулана дрова, сложил их под таганком и попытался развести огонь, но...
Не получается... Понимаешь, у меня нет опыта. Не мог бы ты только огонь развести, а?
Не заикайся. Был бы я на ногах, дело другое. Но я лежу. Не можешь же ты требовать, чтобы я плясал вокруг тебя.
Ладно. Ой, взялись, смотри, пламя.
Видишь? Главное – действовать энергичнее, не рассчитывая на чью-то помощь. Теперь поставь на огонь кофейник, собери все нужное для кофе на подносе, не забудь положить булочки и продолжай подметать, пока кофе закипит. Ты успеешь все убрать. А потом я буду пить кофе. Ну и ты получишь немного. Ведь я... На редкость гостеприимен.
Малыш подмел, высыпал мусор в большое помойное ведро, затем присел на край диванчика, на котором лежал Карлсон, и они стали пить кофе и есть булочки. Малыш блаженствовал. Да чего же хорошо у Карлсона, хотя убирать у него очень утомительно.
А где же твой мусоропровод?
Сейчас покажу. Возьми ведро и иди за мной.
Куда?
На крыльцо. Сыпь.
Как?
Сыпь. Это лучший в мире мусоропровод.
Ну, нельзя кидать мусор на улицу.
Нельзя. Идем.
Стой, упадешь.
Иди сюда, на край крыши.
Нет, лучше я поползу.
Смотри, высота падения мусора 20 метров. Оп.
Ты что делаешь? Мусор угодил на голову какому-то господину с сигарой.
А нечего гулять под мусоропроводом.
Наверное, ореховая скорлупа набилась ему в ботинке, а в волосах застряли вишневые косточки.
О, если человеку мешает жить только ореховая скорлупа, попавшая в ботинок, он может считать себя счастливым.
Не похоже. Этот господин сигара счастлив. Вон, как он долго отряхивается. Ой, он зовет полицейского.
Да ему благодарить нас надо. Если вишневая косточка прорастет в его волосах, у него на голове вырастет вишневое деревце, и он сможет гулять, рвать вишни и выплевывать косточки.
Но полицейского поблизости не оказалось, и господину с сигарой пришлось отправиться домой, так и не высказав никому возмущения насчет ореховой скорлупы и вишневых косточек. А Карлсон и малыш благополучно добрались до домика.
А, я тоже хочу выплевывать вишневые косточки. Раз ты так настаиваешь, лезь за вишнями. Они вон там, в мешке, под потолком.
Они сидели на крылечке, ели сухие вишни и выплевывали косточки, которые весело катились вниз по крыше. Было так уютно сидеть на крыльце и есть вишни. Но стало темнеть. Дома сделались серыми и таинственными, а потом совсем черными, словно кто-то вырезал их огромными ножницами из черной бумаги, наклеив кусочки золотой фольги, чтобы изобразить светящиеся окна. Золотых окошек становилось все больше. Это жильцы зажигали свет в своих комнатах.
Смотри, в окошко ходят люди. Интересно, кто они? Что делают? И почему живут именно тут?
Ну, где-то им надо жить, беднягам. Не могут же все жить на крыше и быть лучшими в мире Карлсонами.
Пока малыш гостил у Карлсона, мама ходила к доктору. Когда она вернулась, малыш спокойно сидел в своей комнате и рассматривал марки.
А ты, малыш, все возишься с марками?
Ага.
О том, что он только что вернулся с крыши, малыш умолчал. Конечно, мама умная, но поймет ли она, что ему обязательно нужно было лезть на крышу? Малыш не был в этом уверен. Наконец, мама позвала всех в столовую, где за обедом сообщила, что доктор нашел у нее малокровие и посоветовал уехать за город отдохнуть. Эта новость ужасно опечалила малыша. Мама заболела. Это же настоящая беда. Теперь они с папой разговаривали о том, что нужно найти домашнюю работницу на время ее отъезда. Папа и мама были очень озабочены. Малыш понимал, что надо хоть немножко всех развеселить.
Послушайте приятную новость. Угадайте, кто сегодня вернулся?
Надеюсь, не Карлсон. Хватит с нас огорчений.
Я думал, появление Карлсона всех обрадует.
Хорошая у нас теперь будет жизнь. Без мамы, но зато с Карлсоном и домработницей, которая наведет здесь свои порядки.
Не пугайте меня. Подумайте, что станет с домработницей, если она увидит Карлсона.
Домработница никогда не увидит Карлсона и ничего не услышит о нем. Обещай, малыш.
Вообще-то Карлсон летает куда хочет. Но я могу обещать не рассказывать ей о нем.
Ой, еще неизвестно, сможем ли мы найти домработницу.
На следующий день они дали объявление в газете, но позвонила им только одна женщина. Звали ее Фрекенбок. А несколько часов спустя она пришла. Суровая пожилая дама, высокого роста, грузная и решительная. У нее было несколько подбородков и такие злющие глаза, что малыш поначалу даже испугался. Он сразу ясно понял, что никогда не полюбит Фрекенбок. Бимбо это тоже понял.
Ах, вот как! У вас, значит, собачка.
А вы не любите собак, Фрекенбок?
Нет, отчего же люблю, если они хорошо воспитаны.
Я не уверена, что Бимбо хорошо воспитан.
Он будет хорошо воспитан, если я поступлю к вам. У меня собаки быстро становятся шелковыми.
Боженька, сделай так, чтобы она к нам никогда не поступила.
Ой! Что, малыш?
Ухо болит.
Ну, потерпи, сынок, пройдет.
Что-что, а вышкалит собаку, которая лает, и мальчика, который ноет, я сумею.
Надеюсь, вы любите детей, Фрекенбок.
О, да, если они хорошо воспитаны.
Я не уверена, что малыш хорошо воспитан.
У меня и дети быстро становятся шелковыми.
Бедные, бедные шелковые дети. Скоро я буду одним из них.
С мальчиком легче всего справиться лаской.
Ласка не всегда помогает. Дети должны чувствовать твердую руку.
Затем Фрекенбок сказала, сколько она хочет получать в месяц, и оговорила, что ее надо называть не домработницей, а домоправительницей. На этом переговоры закончились. Тут папа вернулся с работы, и мама их познакомила.
Дорогой, это Фрекенбок, наша домоправительница.
Рад вас видеть.
Наша домомучительница.
Малыш, ты куда?
Не волнуйтесь, совсем скоро он будет шелковый.
На другой день мама уехала к бабушке. Провожая маму, все плакали, а малыш больше всех. Он не хотел оставаться один с домомучительницей. Но делать было нечего. Боссе и Беттон приходили из школы поздно, и папа работал до вечера. Каждый день малышу придется проводить много часов с глазу на глаз с домомучительницей. Вот почему он плакал. Неприятности начались со следующего же дня, как только малыш пришел из школы. На кухне не было ни мамы, ни какао с плюшками. Там теперь царила Фрекенбок. И нельзя сказать, что появление малыша ее обрадовало.
Никаких плюшек ты не получишь.
Почему? Вон, их же целая гора стынет на подоконнике.
Мучное портит аппетит.
Но я же...
Никаких «но». Мальчику на кухне делать нечего. Отправляйся в свою комнату и учи уроки. Повесь куртку и помой руки. Ну, поживей.
Хоть кто-то рад меня видеть. Иди сюда, Бимба, песик. Что, она с тобой тоже плохо обошлась? Терпеть ее не могу. Повесь куртку и помой руки. Может, я должен еще проветрить шкаф и вымыть ноги? И вообще, я вешаю куртку без напоминаний. Да, да!
Он швырнул куртку в корзину Бимбо, и Бимбо удобно улегся на ней, вцепившись зубами в рукав. Неприятности начались со следующего же дня, как только малыш пришел из школы. На кухне не было ни мамы, ни какао с плюшками. Там теперь царила Фрекенбок. И нельзя сказать, что появление малыша ее обрадовало.
Никаких плюшек ты не получишь.
Почему? Вон, их же целая гора стынет на подоконнике.
Мучное портит аппетит.
Но я же...
Никаких «но». Мальчику на кухне делать нечего. Отправляйся в свою комнату и учи уроки. Повесь куртку и помой руки. Ну, поживей.
Хоть кто-то рад меня видеть. Иди сюда, Бимба, песик. Что, она с тобой тоже плохо обошлась? Терпеть ее не могу. Повесь куртку и помой руки. Может, я должен еще проветрить шкаф и вымыть ноги? И вообще, я вешаю куртку без напоминаний. Да, да!
Он швырнул куртку в корзину Бимбо, и Бимбо удобно улегся на ней, вцепившись зубами в рукав. Малыш подошел к окну и стал смотреть на улицу. Он думал о том, как он несчастен и как тоскливо без мамы. И вдруг он увидел, что над крышей дома на той стороне улицы Карлсон отрабатывает сложные фигуры высшего пилотажа.
Карлсон! Привет, Карлсон.
Что такое? Малыш, я тебя чем-то обидел? Почему у тебя такой хмурый вид? Ты себя плохо чувствуешь?
Да нет. Просто у нас мама заболела и уехала. А вместо нее появилась домомучительница. Противная, злая и жадная. Даже плюшек у нее после школы не выпросишь. Хотя на окне стоит целое блюдо.
Так тебе повезло. Угадай, кто лучший в мире укротитель домомучительниц?
Угадал. Но как ты сможешь справиться с Фрекенбок?
Я начну с того, что буду ее низводить.
Ты хочешь сказать «изводить»?
Не придирайся. Если бы я хотел сказать «изводить», я так бы и сказал. А «низводить» значит делать то же самое, но только гораздо смешнее.
Да, ты прав. «Низводить» звучит смешно.
И лучше всего начать с низведения плюшками. Ты должен мне помочь.
Как?
Иди на кухню и заведи с ней разговор. Говори о чем хочешь, но так, чтобы она хоть на миг отвела глаза от окна.
Карлсон вылетел в окно, а малыш храбро двинулся на кухню. Теперь, когда ему помогал лучший в мире укротитель домомучительниц, бояться было нечего. На этот раз Фрекенбок еще меньше обрадовалась его появлению. Она как раз варила себе кофе, и малыш прекрасно понимал, что она собиралась провести в тишине несколько приятных минут, заедая кофе свежими плюшками. Должно быть, есть мучное вредно только детям. Фрекенбок кисло взглянула на малыша.
Что тебе надо?
Угадайте, что я буду делать, когда вырасту таким большим, как вы, Фрекенбок?
Послышалось знакомое жужжание у окна, но Карлсона не было видно. Только маленькая пухлая ручка мелькнула в окне и схватила плюшку с блюда. Фрекенбок ничего не заметила. Было ясно, ее не интересует, что малыш будет делать, когда вырастет. Она только хотела поскорее отделаться от него.
Так что же ты будешь делать, когда вырастешь большой?
Нет, сами угадайте.
Тут малыш снова увидел, как маленькая пухлая ручка взяла еще одну плюшку с блюда. Малыш едва сдерживался. В нем скопилось множество смеха, который неудержимо рвался наружу. Фрекенбок раздраженно думала, что малыш – самый утомительный в мире мальчик. Принесла же его нелегкая именно теперь, когда она собиралась спокойно попить кофейку.
Угадайте, что я буду делать, когда вырасту таким большим, как вы, Фрекенбок?
Теперь уже две маленькие пухленькие ручки утащили с блюда несколько оставшихся плюшек.
Мне некогда стоять здесь с тобой и ломать голову над тем, что ты будешь делать, когда вырастешь большой. Но пока ты маленький, изволь слушаться. Уходи из кухни и учи уроки.
Когда я вырасту такой большой, как вы, Фрекенбок, я буду все время ворчать. Уж это точно.
Казалось, Фрекенбок сейчас накинется на малыша, но тут...
А, что это? О, Боже, куда девались мои плюшки? Кто посмел их украсть?
Не знаю. Мы живем на четвертом этаже, а таких длинноногих воров не бывает.
Неужто голуби?
Судя по мычанию, скорее корова. Какая-нибудь летающая коровка, которая очень любит плюшечки.
Не болтай глупости.
Боже!
божья коровка, полети на небо, принеси нам хлеба, сушек, плюшек, сладеньких ватрушек.
Немедленно замолчи, мне надоели твои глупости. Что это?
Монетка в 5 эры. Какая честная коровка! Она заплатила за плюшки.
Что за идиотская шутка? Наверное, это кто-то из верхней квартиры крадет у меня плюшки и швыряет монетки.
Мы живем на верхнем этаже. Над нами только крыша.
Ничего не понимаю.
Я это давно заметил. Но стоит ли огорчаться? Не всем же быть понятливыми. А-а-а!
Я тебе покажу, как дерзить.
Нет, нет, не надо. Не показывайте. А то мама меня не узнает, когда вернется домой.
Никогда в жизни малыш еще не получал пощечин, и ему было очень обидно. Он злобно поглядел на Фрекенбок. Тогда она схватила его за руку и потащила в комнату.
Сиди здесь, и пусть тебе будет стыдно. Я запру дверь и выну ключ, чтобы ты не бегал каждую минуту на кухню. Надеюсь, часа хватит, чтобы сделать тебя шелковым. А ты тем временем вспомни, как надо просить прощения.
Ненавижу эту Фрекенбок. Посадила меня в клетку. Мама решит, что я дразнила домомучительницу. Мама, сколько еще я тебя не увижу? Карлсон!
Привет! Привет, малыш! Как бы ты отнесся к скромному завтраку на моем крыльце? Какао и свежие плюшки. Я тебя приглашаю.
Милый Карлсон, лучше тебя нет никого на свете.
Спокойствие, только спокойствие. Не надо меня обнимать. Не надо, малыш. Ну, я же не твоя бабушка. Ну, полетели?
Еще бы. Хотя, собственно говоря, я заперт. Понимаешь, я вроде как в тюрьме.
Выходки домомучительницы, понятно. Ее воля, ты бы здесь насиделся. Малыш, знаешь что? Мы будем играть, будто бы ты в тюрьме. И терпишь страшные муки из-за жестокого надзирателя, домомучительницы. А тут появляется самый смелый в мире, сильный, прекрасный, в меру упитанный герой и спасает тебя.
А кто он, этот герой?
Ну, а угадай слабо?
Наверное, ты... И ты можешь спасти меня сию минуту?
Конечно, ведь я герой, и к тому же быстрый, как ястреб. Честное слово, и смелый, и сильный, и прекрасный, и в меру упитанный. И он вдруг появляется и спасает тебя, потому что он такой необычайно храбрый. Хоп, хоп, вот он.
Карлсон крепко обхватил малыша и стрелой взмыл с ним ввысь. Что и говорить, бесстрашный герой. Бимбо залаял, когда увидел, как малыш вдруг исчез в окне. Но малыш пообещал песику скоро вернуться. Наверху, на крыльце Карлсона, рядком лежали 10 румяных плюшек. Выглядели они очень аппетитно.
Свежие плюшки.
Да, и к тому же я за них честно заплатил. Мы их поделим поровну. 7 тебе и 7 мне.
Так не получится. 7 и 7 – 14. А у нас только 10 плюшек.
Да,
А вот мои, я их уже взял. Ну, и теперь в школах так по-дурацки считают, но я из-за этого страдать не намерен. Мы возьмем по 7 штук. Как я сказал, мои вот.
Хорошо. Все равно я не съем больше 3. А где же какао?
Внизу, у дома мучительницы, сейчас мы его принесем.
Нет уж, у меня нет никакой охоты снова увидеть Фрекенбок и получить от нее еще пощечину. Я вообще не понимаю, как мы сможем раздобыть банку с какао. Она ведь стоит не у окна, а на полке на виду у Фрекенбок. Как же это сделать?
Куда тебе сообразить, глупый мальчишка? Но если за дело берется лучший в мире проказник, то беспокоиться нечего.
Да, но как?
Скажи, ты знаешь, что в нашем доме есть маленькие балкончики?
Конечно, знаю. Мама частенько выбивает на таком балкончике половики. Попасть на эти балкончики можно только с лестницы черного хода.
А знаешь ли ты, что от черного хода до балкончика один лестничный пролет, всего 10 ступенек.
А зачем мне надо забираться на этот балкончик?
Тут до чего же, глупый мальчишка, все ему нужно разжевать. Раскрой пошире уши и слушай, что я придумал.
Ну, говори.
Так вот, один глупый мальчишка прилетает на вертолете системы Карлсон на этот балкончик, затем сбегает вниз всего на 10 ступенек и трезвонит во всю мочь у вашей двери.
Ага.
Так, злющая домомучительница слышит звонок и твердым шагом идет открывать дверь. Так на несколько минут кухонный плацдарм очищен от врага.
Дальше.
Храбрый и в меру упитанный герой влетает в окно и тут же вылетает назад с банкой какао в руках.
И что?
Глупый мальчишка трезвонит еще разок долго-предолго и убегает назад на балкончик. А злющая домомучительница открывает дверь и становится еще злее, когда обнаруживает, что на площадке никого нет. А она, может быть, надеялась получить букет красных роз. Выругавшись, она захлопывает дверь. Глупый мальчишка на балкончике смеется, поджидая появления в меру упитанного героя, который переправит его на крышу, а там их ждет роскошное угощение – свежие плюшки. Ну, ты понял, кто лучший в мире проказник? А теперь за дело.
И прежде чем малыш опомнился, Карлсон полетел с ним на балкончик. Они сделали такой резкий вираж, что у малыша загудело в ушах и засосало под ложечкой. Затем все произошло точь-в-точь так, как сказал Карлсон. Моторчик Карлсона жужжал у окна кухни, а малыш изо всех сил трезвонил у двери черного хода. Услышав приближающиеся шаги, он бросился бежать и очутился на балкончике. Секунду спустя приоткрылась входная дверь, и Фрекенбок высунула голову на лестничную площадку. Малыш увидел ее сквозь стекло балконной двери и убедился, что Карлсон как в воду глядел. Злющая домомучительница просто позеленела от бешенства, когда увидела, что никого нет. Она стала громко браниться и долго стояла в открытых дверях, словно ожидая, что тот, кто потревожил ее звонком, появится снова. Но тот, кто звонил, притаился на балкончике и беззвучно смеялся до тех пор, пока в меру упитанный герой не прилетел за ним и не доставил его на крыльцо домика за трубой, где их ждал настоящий пир. Это был лучший в мире пир. На таком малышу и не снилось побывать. Он сидел на ступеньке крыльца рядом с Карлсоном, жевал плюшку, прихлебывал какао и глядел на сверкающие на солнце крыши и башни Стокгольма. Плюшки оказались очень вкусными. Какао тоже удалось на славу. Малыш сварил его на таганке у Карлсона. молоко и сахар, без которых какао не сваришь, Карлсон прихватил на кухне у Фрекенбок вместе с банкой какао.
Да чего здорово!
Как полагается, я за все честно уплатил 5-эровой монеткой. Она и сейчас лежит на кухонном столе. Да. Ой. Кто честен, тот честен. Тут ничего не скажешь.
И где ты только взял все эти 5-эровые монетки?
В кошельке, который я нашел на улице. Он битком был набит этими монетками, да еще и другими тоже.
Значит, кто-то потерял кошелек? Вот бедняга. Он, наверное, очень огорчился.
Еще бы. Но извозчик не должен быть разиней.
А откуда ты знаешь, что это был извозчик?
Да я же видел, как он потерял кошелек. А что это извозчик, я понял по шляпе. Я ведь не дурак.
Вообще-то, так себя не ведут, когда на твоих глазах кто-то теряет вещь. Надо будет объяснить это Карлсону, но только не сейчас. Как-нибудь в другой раз. А сейчас лучше сидеть вот на ступеньке рядом с Карлсоном и радоваться солнышку и плюшкам с какао.
Ух, ой, ой, ну вот, я справился со своими 7 плюшками. А у тебя дело продвигается куда медленнее.
Да чего мне хорошо, Карлсон.
Так.
Что ты на меня так смотришь?
Как ты плохо выглядишь. На тебе просто лица нет. Ой, дай-ка я пощупаю твой лоб. Так я и думал. Типичный случай плюшечной лихорадки.
Что за плюшечная лихорадка?
Ой, это страшная болезнь. Ой, она валит с ног, когда объедаешься плюшками.
Тогда эта лихорадка должна быть прежде всего у тебя.
А вот тут ты ошибаешься. Видишь ли, я ею переболел, когда мне было 3 года. А она бывает один раз как корь или как люш.
Но я прекрасно себя чувствую.
Не имеет значения. Ну-ка, ляг. Ляг вот тут, здесь. Вот здесь, на ступеньке.
Зачем?
Я побрызгаю тебе в лицо какао.
Зачем?
Чтобы ты не упал в обморок. Так, тебе плюшек больше нельзя.
Ты можешь умереть, но подумай, какое счастье для этой бедной маленькой плюшечки, что есть я.
Не то она лежала бы здесь, на ступеньке, в полном одиночестве. А вот так.
Теперь она уже не одинока?
Ну, теперь она в обществе своих 7 подружек и чувствует себя отлично.
Малыш тоже чувствовал себя отлично. Он лежал на ступеньке, и ему было очень хорошо, несмотря на плюшечную лихорадку. Он был сыт и охотно простил Карлсону его выходку с 3-й плюшкой. Но тут он взглянул на башенные часы. Было без нескольких минут 3.
Скоро появится Фрекенбок, чтобы меня выпустить из комнаты.
Мне бы хотелось посмотреть, какую она скорчит рожу, когда увидит, что меня нет.
Всегда обращайся со своими желаниями к Карлсону. Он все уладит. Будь спокоен. Сбегай только в дом и возьми мой бинокль. Он висит, если считать от диванчика, на 14-м гвозде под самым потолком. Ты залезь на верстак.
Но ведь у меня плюшечная лихорадка. Разве при ней не полагается лежать неподвижно?
Лежать неподвижно. И ты думаешь, что это помогает от плюшечной лихорадки? Наоборот, чем больше ты будешь бегать и прыгать, тем быстрее поправишься. Это точно. Но посмотри в любом врачебном справочнике.
И так как малыш хотел как можно скорее выздороветь, он послушно сбегал в дом, залез на верстак и достал бинокль, висевший на 14-м гвозде, если считать от диванчика. На том же гвозде висела и картина, в нижнем углу которой был изображен маленький красный петух. И малыш вспомнил, что Карлсон – лучший в мире рисовальщик петухов, ведь это он сам написал портрет очень одинокого петуха, как указывала надпись на картине. В самом деле, этот петух был куда краснее и куда более одинок, чем все петухи, которых малышу довелось до сих пор видеть. Но у малыша не было времени рассмотреть его получше, потому что стрелка подходила к трем, и медлить было нельзя. Когда малыш вынес на крыльцо бинокль, Карлсон уже стоял готовый к отлету. И прежде чем малыш опомнился, Карлсон полетел с ним через улицу и приземлился на крыше дома напротив. Тут только малыш понял, что задумал Карлсон.
О, отлично наблюдательный пост, если есть бинокль и охота следить за тем, что происходит в моей комнате.
Есть и бинокль, и охота. Ой, как хорошо видно. На, посмотри сам.
Ой, моя комната. Вон Бимба спит в корзине. А вот моя кровать. А вот стол, за которым я делаю уроки. А вот часы на стене. Они показывают ровно 3. Но в Рокенбок что-то не видно.
Спокойствие, только спокойствие. Она сейчас появится, я это чувствую. У меня дрожат ребра. Я весь покрываюсь гусиной кожей. Дай сюда бинокль. Так. Что я говорил? Вот открывается дверь. Вот она входит с милой и приветливой улыбкой людоедки.
Она все шире открывает глаза от удивления, не понимает, где же малыш. Небось решила, что он удрал через окно.
Она, видно, и в самом деле так подумала. Посмотри, с каким ужасом она подбежала к окну. Бедная.
Что? Пожалей ее, пожалей. Вон она как высунулась в окно. Чуть ли не по пояс и уставилась на улицу, словно ожидают увидеть там тебя.
Ну что, домомучительница, нет там малыша. Что, перепугалась?
Отошла вглубь комнаты.
Теперь она ищет тебя. Ищет в кровати, под столом, под кроватью.
Вот здорово. Ой, подожди, подожди, она подходит к шкафу. Думаешь, ты там лежишь, свернувшись в клубочек и плачешь. Пора нам позабавиться.
А как?
А вот как.
И, схватив малыша, Карлсон полетел с ним через улицу, кинул его в комнату и, посоветовав быть поласковее с домом учительницей, улетел. Малыш не считал, что это лучший способ позабавиться. Но ведь он обещал помогать Карлсону. Поэтому он тихонько подкрался к своему столу, сел на стул и открыл задачник. Он слышал, как Фрекенбок обшаривает шкаф. Сейчас она обернется. Он ждал этого момента с огромным напряжением. И в самом деле она тут же вынырнула из недр шкафа, и первое, что она увидела, был малыш. Она попятилась, прислонилась к дверцам шкафа и простояла довольно долго, не говоря ни слова и не сводя с него глаз. Только несколько раз опускала веки, словно проверяя себя, не обман ли это зрение.
Скажи, ради бога, где ты прятался?
Я не прятался. Я сидел за столом и решал примеры. Откуда я мог знать, Фрекенбок, что вы хотите поиграть со мной в прятки? Но я готов. Лезьте назад в шкаф, я с удовольствием вас поищу.
Может, я больна? В этом доме происходят какие-то странные вещи.
Малыш понял, что лучший в мире укротитель дома мучительниц влетел в квартиру через кухонное окно и запер дверь комнаты снаружи. Теперь дома мучительница поймет на собственном опыте, что значит сидеть взаперти. Фрекенбок ничего не заметила. Она все еще стояла молча и, видно, что-то обдумывала. Наконец повернулась к малышу.
Странно. Ну, ладно, теперь Ты можешь пойти поиграть, пока я приготовлю обед.
Спасибо. Это очень мило с вашей стороны. Значит, я больше не заперт?
Нет, я разрешаю тебе выйти. Что такое? Дверь не открывается. Непонятно. Кто запер дверь?
Наверное, вы сами.
Что ты болтаешь? Как я могла запереть дверь снаружи, когда сама нахожусь внутри?
Этого я не знаю.
Может, это сделали Боссе или Беттон?
Нет, они еще в школе.
Знаешь, что я думаю? В доме появилось привидение.
Наверное.
Я присяду.
Вот здорово! Раз она считает Карлсона привидением, она, наверное, уйдет от нас. Вряд ли ей захочется оставаться в доме, где есть привидения. А вы, Фрекенбок, боитесь привидений?
Наоборот, я давно о них мечтаю. Ну, подумай только, теперь мне, может быть, тоже удастся попасть в телевизионную передачу. Ну, знаешь, ну, есть такая передача, когда телезрители рассказывают о своих встречах с привидениями. А того, что я пережила здесь за один день, хватило бы на 10 телевизионных передач.
Да?
Да. Вот уж я досажу своей сестре Фриде. Можешь мне поверить? Ведь Фрида выступала по телевидению и рассказывала о привидениях, которых ей довелось увидеть, и о потусторонних голосах, которые она слышала. Но теперь я нанесу ей такой удар, что она не оправится.
Разве вы слышали потусторонние голоса?
А ты не помнишь, какое мычание раздалось у окна, когда исчезли плюшки? Я постараюсь воспроизвести его по телевидению, чтобы телезрители услышали, как оно звучит. А так, например...
Ой!
Как будто похоже. Оно мне отвечает. Привидение мне отвечает. Вот что я расскажу по телевидению. А как же разозлится Фрида? Как она будет завидовать? Ведь как она хвасталась своими привидениями по телевидению? Если ей верить, то весь район Вазастана кишмя кишит привидениями, и все они теснятся в нашей квартире. Но почему-то только в ее комнате, а в мою и не заглядывают. Она говорила, что однажды вечером увидела у себя в комнате руку на стене. Понимаешь, руку привидения, которая написала целых 8 слов. Впрочем... Сестра и в самом деле нуждалась в предостережении.
В каком предостережении?
Как? Да, вот как. Берегись, жизнь так коротка, а ты недостаточно серьезна.
Как?
Ну, Фриду предостерегали, что, мол, надо измениться, обрести покой, вести более размеренную жизнь.
И она изменилась?
Ну, конечно, нет. Но, во всяком случае, я этого не вижу. Только и знаешь, что хвастаться, считает себя звездой телевидения, хотя выступала там всего один раз. Но теперь-то я знаю, как сбить с нее спесь.
Фрекенбок потирала руки. Она нисколько не волновалась из-за того, что сидит в заперти вместе с малышом. Наконец-то она проучит Фриду. Она сияла, как медный грош, и все сравнивала свой опыт общения с привидениями с тем, что рассказывала Фрида по телевидению. Этим она с увлечением занималась до тех пор, пока Босса не пришел из школы.
Босса, открой дверь, выпусти нас! Я заперт вместе с домом... с Фрекенбок! Боссе, ты слышишь?
Да слышу, слышу!
Спасибо!
Вот тебе раз. А кто это вас здесь запер?
Ну, об этом ты вскоре услышишь по телевидению.
По телевидению? А когда? А почему?
Ну, мне некогда объяснять тебе подробности. Я должна заняться обедом.
Фрекенбок!
Малыш со всех ног кинулся вслед за ней на кухню. Фрекенбок сидела на стуле. Она была бледнее прежнего. Молча указала она на стену. Оказывается, привидение сделало предупреждение не только Фриде. Фрекенбок тоже получила предупреждение. На стене было написано большими неровными буквами: «Ну и плюшки, деньги дерешь, а корицу жалеешь. Берегись!» Папа пришел домой обедать и рассказал за столом о своем новом огорчении.
Бедняжки, вам, видно, придется побыть несколько дней совсем одним. Мне надо срочно лететь по делам в Лондон. Я могу надеяться, что все будет в порядке.
Конечно, в полном. Если только ты не станешь под пропеллер.
Да нет, я спрашиваю про дом. Как вы здесь будете жить без меня и без мамы?
Не волнуйся, папа. Все будет в полном порядке.
О, это даже забавно. Провести несколько дней без родителей.
Да. Но подумайте о малыше.
Я буду ему родной матерью.
Но тебя вечно нет дома. Ты все бегаешь со своими мальчишками.
Ну, зато у тебя есть я.
Ну да. Только ты всегда торчишь на стадионе. Там-то у меня есть.
Ну и так остается одна домомучительница. Она не бегает с мальчишками и не торчит на стадионе.
Да, к сожалению.
Малыш хотел было объяснить, какого он мнения о Фрекенбок, но тут он вдруг обнаружил, что, оказывается, он на нее уже не сердится. Малыш даже сам изумился, но ни капельки не сердится. Как это случилось? Выходит, достаточно просидеть с человеком взаперти часа два, и ты готов с ним примириться. Не то чтобы он вдруг полюбил Фрекенбок, о нет, но он все же стал относиться к ней гораздо добрее. Бедняжка Фрекенбок, ведь ей приходится жить с этой Фридой. Уж кто-кто, а малыш хорошо знает, что значит иметь сестру с тяжелым характером. А ведь Беттон еще не хвастается, как эта Фрида, что выступала по телевидению.
Да, дети, я не хотел бы, чтобы вы ночью были одни. Придется спросить Фрекенбок, не согласится ли она ночевать здесь, пока меня не будет.
Теперь мне мучиться с ней не только днем, но и ночью.
Но в глубине души малыш чувствовал, что все же лучше, если кто-нибудь будет жить с ними, пусть даже домомучительница. Фрекенбок с радостью согласилась пожить с детьми. Когда они остались вдвоем с малышом, она объяснила ему, почему она сделала это так охотно.
«Понимаешь, ночью привидений бывает больше всего. И я смогу собрать у вас такой материал для телевизионной передачи, что Фрида упадет со стула, когда увидит меня на экране».
«Кошмар! Представляю, как Фрекенбок в отсутствие папы приведет в дом массу людей с телевидения. А вдруг кто-нибудь из них пронюхает про Карлсона и, подумать страшно, сделает о нем передачу, потому что ведь никаких привидений в доме нет. Тогда придет конец нашей мирной жизни, которой мама и папа так дорожат. Надо предостеречь Карлсона и попросить его быть поосторожнее».
Однако ему удалось это сделать только на завтра вечером. Он был дома один. Папа уже улетел в Лондон, Боссе и Беттон ушли каждый по своим делам, А Фрекенбок собралась к себе домой узнать у Фриды, посещали ли ее новые привидения.
«Я скоро вернусь, а если в мое отсутствие появятся привидения, попроси их меня подождать. Да не забудь предложить им сесть!»
Как странно. Фрекенбок теперь почти не сердится. Наоборот, она все время смеется. Правда, иногда она все же ругает меня. Но это случается очень редко. Вот и сейчас она ушла в прекрасном настроении.
Привет, малыш. Привет. Так, что мы будем сегодня делать? Нет ли у тебя паровой машины, чтобы ее взорвать, а? Или домомучительницы, чтобы ее изводить? Да нет, мне все равно, что делать, но я хочу позабавиться, а то я не играю.
Мы можем посмотреть телевизор.
Что? Телевизор?
Телевизор? Ты что, не знаешь, что такое телевидение?
Ну, понятия не имею. Я в жизни не видел телевизора.
Так пойдем в столовую. Я покажу тебе наш новый прекрасный телевизор. Вот, смотри.
Это что еще за коробка?
Это не коробка, это телевизор.
А что сюда кладут? Плюшки?
Подожди, сейчас увидишь, что это такое.
Сегодня в Нурландии тепло. Временами пройдет небольшой дождь. Температура плюс 18 градусов. Завтра тоже будут дожди. И дневная температура не превысит отметки в 20 градусов.
О, как это вы умудрились засунуть дяденьку в этот ящик?
Он залез сюда, когда был еще маленьким. Понимаешь?
А на что он вам нужен?
Ты не понимаешь, что я шучу? Конечно, он не залезал сюда, когда был маленьким. И нам он ни на что не нужен. Просто он появляется здесь и рассказывает, какая завтра будет погода. Он как старик-лесовик. Все знает, ясно?
Вы запихнули этого дяденьку в ящик только для того, чтобы он вам рассказывал, какая завтра погода? С тем же успехом вы можете и меня спросить. Будет гром и дождь, и град, и буря, и землетрясение. Ад, теперь ты доволен?
Вдоль побережья Нурланда завтра ожидается буря с дождем.
Ну вот, я же говорил, буря с дождем. Эй, дядя, дядя, не забудь сказать про землетрясение. Ой, бедные нурландцы, ну и погодку он им пророчит, не позавидуешь. Но с другой стороны, пусть радуются, что у них будет хоть какая-нибудь погода. Подумай, что было бы, если бы им пришлось обходиться вообще без погоды? Эй, какой миленький старичок, а? Да он меньше меня. Ой, он мне нравится. Ну-ка. Надо рассмотреть его поближе. А как же он все-таки сюда попал?
Да никак. Пойми ты, что это не живой человек, а только изображение.
Ну, ты меня не учи, балда. Не глупей тебя. Сам понимаю, что такой вот особый человечек. Да из чего обычно люди стали бы говорить, какая будет погода в Нурланде?
Я, конечно, мало знаю про телевидение, но мне папа рассказывал, что это изображение передается сюда в телевизор из студии, где сидит этот дяденька.
А, значит, он и в студии сидит, и здесь, в этом ящике? Неохота ему сидеть в телевизоре.
Охота не только ему.
А кому еще?
Фрекенбок.
Что?
Ты и представить себе не можешь, до чего Фрекенбок хочет попасть в телевизор. Она...
Домомучительница хочет залезть в такую маленькую коробочку. Такая громадина.
Да ее пришлось бы сложить в четверо.
Ой, нет, Карлсон, ты ничего не понял. Послушай меня. Чтобы попасть в телевизор, Фрекенбок вовсе не надо самой лезть в ящик. Она может преспокойно сидеть себе в нескольких милях от него, и все же она будет видна на экране, как живая.
Домомучительница? Как живая? Вот ужас! Нет, 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 нет! Лучше разбей этот ящик, либо сменяй его на другой полный плюшек. Они нам пригодятся.
А сейчас мы приглашаем вас, уважаемые телезрители, в студию А, на встречу с известными учеными-изобретателями.
Ой, какая хорошенькая.
Я надеюсь, их беседа будет интересна не только специалистам в области науки и техники, но и простым гражданам.
Это она мне так приветливо улыбается. Пожалуй, если уж менять этот ящик, то только на очень свежие плюшки. Потому что я вижу, что этот ящик ценней, чем сперва кажется. Нет, нет. Ой, ну ты погляди на нее. Я ей нравлюсь. Да-да. Она видит, что я красивый, умный и в меру упитанный мужчина в самом расцвете сил.
И вдруг дикторша исчезла. Вместо нее на экране возникли два серьезных полных господина, которые все болтали и болтали. Карлсону это не пришлось по душе. Он начал нажимать на все кнопки и вертеть все ручки. Как малыш его не останавливал, он продолжал крутить ручки во все стороны, чтобы выкрутить обратно милую дикторшу. Но все было напрасно. Дикторша не появлялась. Добился он только того, что полные господа стали на глазах еще больше полнеть, ноги у них сделались короткими, а лбы нелепо вытянулись. Это очень развеселило Карлсона. Он долго забавлялся такой игрой с телевизором, уверенный, что господа во всем слушаются его команд. А господа на экране, меняя облик, продолжали без умолку болтать, пока Карлсон им не помешал.
Я лично считаю.
А какое мне дело, что ты считаешь? Отправляйся лучше домой и ложись спать.
Вот он, наверное, разозлился. Я так и не дал ему сказать, что он лично считает.
Так, ну, телевизор, мне кажется, уже надоел. Надо бы придумать какие-то новые развлечения. Где твоя домомучительница? Позови, я ее разыграю.
Разыграешь? Это как?
Малыш, существуют три способа укрощать домомучительниц. Их можно низводить, дразнить и разыгрывать. В сущности, все это одно и то же. Но разыгрывать – самый прямой путь борьбы с ними.
Малыш встревожился еще больше. Если Карлсон вступит в прямую борьбу с Фрекенбок, она его непременно увидит, а именно этого не должно случиться. Пока папа и мама в отъезде, малыш, как бы ему ни было трудно, обязан помешать этой встрече. Надо как-то напугать Карлсона, чтобы он сам старался не попадаться на глаза Фрекенбок.
Карлсон, ты, видно, хочешь попасть в телевизор?
В этот ящик? Малыш, ты что, ни за что на свете! Пока буду в силах защищаться, меня туда не затащат.
Хотя, если бы я там оказался, рядом с этой милой девчонкой...
Не надейся! Наоборот, если ты попадешь в телевизор, то не иначе, как с домомучительницей.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Домомучительница и я в такой маленькой коробке. Ой-ой-ой. Вот тут и произойдет землетрясение в Нурланде. Как только тебе в голову взбрела такая дурацкая мысль?
Не мне. Она пришла в голову Фрекенбок. Ее сестра уже рассказывала в какой-то передаче про привидения, которых видела лично.
И теперь Фрекенбок в отместку сестре хочет сделать для телевидения передачу о привидениях. Да еще такую, чтобы Фрида со стула упала.
А разве домомучительница видела у вас привидение?
Нет, не видела, но слышала, как оно мычало перед окном. Она решила, что ты привидение.
И малыш стал объяснять, какая связь между Фридой, домомучительницей, и Карлсоном. Но он жестоко ошибся в своих расчетах. Карлсон опустился на колени, немножко повыл от удовольствия, а затем хлопнул малыша по спине.
Ой, малыш, малыш, береги домомучительницу, береги. Она самая ценная мебель в вашем доме. Береги, как зеницу ока, потому что теперь мы и в самом деле сумеем позабавиться.
А как?
О, не одна только Фрида упадет со стула. Все телевизионные старики и вообще все на свете бледнеет перед тем, что вы увидите.
Что же мы увидим?
Маленькое привидение из Вазастана. Оп, 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 ура, ура, оп, оп, оп.
И тут малыш сдался. Он предостерег Карлсона. Он честно пытался поступить так, как хотели папа и мама. Но теперь пусть будет так, как хочет Карлсон. Все равно, в конце концов, всегда все получается по его. Пусть Карлсон выкидывает любые штуки, изображает привидение и разыгрывает Фрекенбок столько, сколько ему будет угодно. Малыш больше не собирается его останавливать.
Послушай, Карлсон, а мы ведь и в самом деле можем позабавиться на славу. Помнишь, ты ведь однажды уже изображал привидение и прогнал воров, которые хотели украсть мамины деньги на хозяйство и все столовое серебро.
О, конечно, помню. Ой, как нам тогда было весело.
Да, кстати, а где же мой привиденческий костюм?
Его взяла мама. Она очень сердилась тогда из-за испорченной простыни. Но потом она поставила заплатки и снова превратила привиденческий костюм в простыню.
Ну, это... Я не знаю. Ну, меня просто бесит эта любовь к порядку. В вашем доме ничего нельзя оставить. Нет, так дело не пойдет. Так я не играю. Можешь сам стать привидением, если хочешь. Хотя... Здесь... Наверняка найдется еще какая-нибудь простынка.
Ой, о, нет,
вот,
нет,
вот
нет.
Это, например, вот это, а? Вот это.
Ой, нет, это любимая мамина простыня, ее не надо, положи ее. Вот тут есть и старые чиненные.
А, вот как, старые чиненные простыни? Я думал... Маленькое привидение из Вазастана должно щеголять в нарядных воскресных одеждах. Ну, впрочем, раз уж у вас такой дом, давай сюда эти лохмотья.
Вот, вот эти две бери. Они хоть и старенькие, но если ты их сошьешь, то вполне может получиться одежда для привидения.
Что? Если я их сошью? Фу, ты хочешь сказать... Если ты их сошьешь. Давай полетим ко мне, чтобы домомучительница не застала нас врасплох.
Около часа малыш сидел у Карлсона и шил костюм для привидения. В школе на уроках труда он научился шить разными стежками, но никогда никто не учил его, как из двух стареньких простыней шить приличный костюм для привидения. Это ему пришлось продумать самому. Он, правда, попытался было обратиться за помощью к Карлсону.
Ты бы хоть скроил.
Нет, 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 нет. Уж если что кроить, то я охотнее всего раскроил бы твою маму.
Что?
Да. Зачем это ей понадобилось загубить мой привиденческий костюм?
Теперь ты должен шить мне новый. Это только справедливо. И, пожалуйста, я прошу тебя, не ной, не надо. И мне и некогда шить, потому что я намерен срочно нарисовать картину. Всегда надо все бросать, если тебя посетило вдохновение. Понимаешь? А меня оно сейчас посетило.
Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ой, что это во мне? Ля-ля-ля-ли-ла. Ой, я знаю, что это вдохновение. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля.
А что это за штука такая? Вдохновение.
Ой, это очень хорошая штука. Вдохновение охватывает всех художников, и тогда им хочется только рисовать, вместо того, чтобы шить одежды для привидения.
И малышу ничего не оставалось, как сесть на верстак, согнув спину и поджав ноги, словно заправский портной, и шить, в то время как Карлсон, забившись в угол, рисовал свою картину. Уже совсем стемнело, но в комнате Карлсона было светло, тепло и уютно. Горела керосиновая лампа, а в камине пылал огонь.
Надеюсь, ты в школе не ленился на уроках труда, потому что мне нужен красивый костюм для привидения, учти.
Вокруг шеи можно сделать небольшой воротничок или даже оборки. Так что шей. А я буду рисовать.
А что ты, собственно говоря, рисуешь?
Увидишь, когда все будет готово.
А у меня уже готово. Вот, я думаю, для привидения сойдет. Примерь.
Карлсон померил и остался очень доволен. Он сделал несколько кругов по комнате, чтобы малыш мог как следует оценить его костюм. Малыш содрогнулся. Ему показалось, что Карлсон выглядит на редкость таинственно, совсем по-привиденчески. Бедная Фрекенбок, она увидит такое привидение, которое хоть кого испугает.
Домоучительница может тут же посылать за дяденьками из телевизора, потому что сейчас внизу появится малютка-привидение из Вазастана, моторизованная, дикая, прекрасная и ужасно опасная.
Карлсон снова облетел комнату и даже закудахтал от удовольствия. О своей картине он и думать забыл. Малыш подошел к камину поглядеть, что же Карлсон нарисовал. Внизу было написано неровными буквами «Портрет моего кролика». Но Карлсон нарисовал маленького красного зверька, скорее напоминающего лисицу.
Разве это не лисица?
Да, конечно, это лисица. Без всякого сомнения, это лисица. Да к тому же сделанная лучше в мире рисовальщиком лисица.
Да, но ведь здесь написано «Портрет моего кролика». Да где же он, этот кролик?
Она его съела.
Ой.
На следующее утро Босса и Беттон проснулись с какой-то странной сыпью по всему телу. Фрекенбок объявила, что это скарлатина, и вызвала доктора.
Что скажете, доктор?
Да, вы правы, это скарлатина. Их надо немедленно отправить в больницу.
А малыша?
Малыша. Малыша придется изолировать пока.
Я не хочу, чтобы меня изолировали. А что это такое, боссы? Какое противное слово.
Балда. Это значит, что пока ты не будешь ходить в школу и встречаться с другими детьми, чтобы никого не заразить, понятно?
Бедный малыш, как тебе будет тоскливо. Может, позвонить маме?
Ни в коем случае. Фру Свантусен нуждается в покое и отдыхе. Не забывайте, что она тоже больна. Уж как-нибудь я с ним сама справлюсь.
И она кивнула зареванному малышу, который стоял у кровати Беттон. Но толком поговорить они так и не успели, потому что приехала машина скорой помощи. Малыш плакал. Конечно, он иногда сердился на брата и сестру, но ведь он их так любил. И ему было очень грустно от того, что Босса и Беттон увозят в больницу. Когда санитары понесли их вниз, Босса кивнул малышу.
Ну, привет, малыш.
До свидания, дорогой братик. Не горюй, ведь мы скоро вернемся.
Ты только так говоришь. А вдруг вы умрете?
Малыш, ты что говоришь? Ну, как можно быть таким глупым? Да разве от скарлатины умирают? Ну, иди. Иди в свою комнату.
Ну вот. Они уехали. Теперь у меня остался только ты, Бимбо. Мой славный дружок. Ты и, конечно, Карлсон. Мой Карлсон, который живет на крыше.
Бимбо прекрасно понял, что малыш чем-то огорчен. Он лизнул его в нос, словно хотел сказать: «Да, я у тебя есть, это точно, и Карлсон тоже». Малыш сидел и думал о том, как чудесно, что у него есть Бимбо, и все же он так скучал по маме. И тут он вспомнил, что обещал ей написать письмо, и решил, не откладывая, сразу же за это взяться.
Дорогая мама, похоже, что нашей семье пришел конец. Боссы и Беттон больны какой-то тиной. И их увезли в больницу. А меня изолировали. Это совсем не больно. Но я, конечно, заболею этой тиной. А папа в Лондоне. Жив ли он теперь? Не знаю, хотя пока не слышно, что он заболел. Но, наверное, болен, раз все наши больны. Я скучаю по тебе. Как ты себя чувствуешь? Ты очень больна или... Не очень. Разговаривать я могу только с Карлсоном, но я стараюсь говорить поменьше, потому что ты будешь волноваться, а тебе надо покой, говорит домом учительница. Она не больна, и Карлсон тоже, но и они скоро заболеют. Прощай, мамочка, Будь здорова, точка.